3. Джонатан Пайн, единственный сын умершей от рака очаровательной немки и британского подданного, погибшего в одной из бывших колоний во время очередной заварушки сержанта, Джонатан, выросший в неласковой стране сиротских приютов, детских домов и матерей-одиночек, прошедший кадетскую школу и армейские лагеря, бывший наемник в спецсоединении, действовавшем в такой же неласковой и ненастной Северной Ирландии, он же поставщик провианта, шеф-повар, странствующий гостиничный администратор, вечный беглец от сердечных привязанностей, берущийся за любую работу волонтер, свободно владеющий множеством языков, добровольный узник ночи, мореплаватель, несущийся по воле волн, сидел в своей опрятной конторке и, выкуривая уже третью подряд, обычно он себе этого не позволял, сигарету, напряженно обдумывал мудрые заветы почтенного основателя гостиницы, помещенные в рамки рядом с импозантным фотопортретом покойного Гера Майстера. Уже несколько раз за последние месяцы Джонатан брался за перо, пытаясь освободить мудрость великого человека от головоломного немецкого синтаксиса. Но все его усилия разбивались о неподъемное, сложно подчиненное предложение. Отменное радушие дает жизни то, что отменная кухня дает пищеварению. Начинал он писать с чувством, что преодолеет, наконец, незримое препятствие. Это выражение нашего уважения к изначальной ценности каждого человека, верившегося нашему попечению в какой-то момент своего жизненного пути, независимо от его положения в обществе, а также нашей взаимной ответственности перед духом человеческим, заключенным... Здесь он опять потерял нить. Есть вещи, которые перевести невозможно. Перед ним стоял портативный телевизор Герра Стрипли, похожий больше на маленький чемоданчик. Вот уже 15 минут действие в нем развивалось по одному и тому же сценарию, напоминавшему компьютерную игру. Воздушный бомбардировщик осуществляет наводку на серое пятно. Это далеко внизу маячит здание. Камера стрекочет громче. Ракета поражает цель, пронизывая здание насквозь. Фундамент лопается, как хлопушка, и голос диктора становится масляным от удовольствия. Прямое попадание. Еще две ракеты сверхзаказа. О жертвах никто не вспоминает. С такой высоты их не видно. Ирак не Белфаст. Затемнение кадра. Софи с Джонатаном в машине. Джонатан вел машину. Темные очки и платок наполовину скрывали обезображенное лицо Софи. Каир еще не проснулся. Розовые предрассветные краски проступили на темном небе. Со всеми мыслимыми предосторожностями он, бывалый солдат, вывел ее из гостиницы и посадил в автомобиль. Джонатан вел его по направлению к пирамидам, но у Софи были другие намерения.
«Нет», — сказала она, — «по этой дороге».
Над ветхими памятниками Каирского городского кладбища висели смрадные испарения. В призрачном чаду от тлеющего мусора, среди сложенных из жестяных банок и пластиковых упаковок укрытий, словно вороны над падалью, копошились человеческие отбросы. Джонатан остановил машину, свернув на песчаную обочину. На свалку и со свалки с грохотом проезжали грузовики, оставляя после себя зловоние.
«Сюда я привела Фредди», — сказала Софи.
Одна щека у нее до смешного вздулась. Она цедила слова через уголок рта. «Зачем?» — спросил Джонатан, подразумевая, зачем она теперь привела сюда его.
«Посмотри на этих людей», — сказала я ему. «Всякий раз, когда кто-нибудь продает оружие очередному арабскому тирану, они все больше погружаются в нищету. А знаешь почему? Послушай меня, Фредди». «Потому что гораздо легче и веселее содержать армию, чем пытаться накормить голодных. А ты же араб, Фредди. Никто из нас, нынешних египтян, не сможет отречься от этого. Мы арабы. Хорошо ли, что твои арабские братья станут пушечным мясом из-за твоих, Фредди, прихотей?»
«Понимаю», — сказал Джонатан. Его, как англичанина, слегка смущали такие признания. Политика и эмоции — разные вещи.
«Нам не нужны вожди», — говорила я. «Новым гением арабского народа будет скромный человек, мастер своего дела. Он запустит механизм и даст людям чувство собственного достоинства вместо войны. Он будет управляющим, а не военным. Он будет таким, как ты, Фредди, если ты повзрослеешь».
«И что же, Фредди?»
Он не переставал чувствовать свою вину. Ее разбитое лицо постоянно напоминало ему об этом. Синяки под глазами начали приобретать желто-фиолетовый оттенок. «Он сказал, что это не мое дело». Она почти задохнулась от ярости, и Джонатан почувствовал себя еще неуютнее. «Я ответила, это мое дело. Жизнь и смерть — это мое дело. Арабы — это мое дело. И ты, Фредди, тоже».
«Ты сама себя выдала», — подумал Джонатан с тоской. «Ты дала ему понять, что с тобой нужно считаться, что ты вовсе не слабая женщина, от которой можно отделаться, как только придет такая охота. Ты дала ему знать, что козыри в твоих руках, и пригрозила открыть их, не догадываясь, что я это уже сделал».
«Египетские власти ему не указ», — продолжала Софи. «Они куплены Фредди и предпочитают не вмешиваться».
«Бегите из Каира», — сказал Джонатан. «Вы знаете, на что способны хамиды. Бегите, чем скорее, тем лучше».
«Они найдут меня и в Париже. Какая разница, где быть убитой?»
«Скажите Фредди, что он должен помочь вам. Пусть он защитит вас от братьев».
«Фредди боится меня. Когда ему не нужно изображать храбреца, он самый последний трус. Почему вы смотрите на дорогу?»
«Потому что у него не было сил смотреть ни на нищих, ни на нее». Но она не требовала ответа. Возможно, в глубине души эта женщина, не раз сталкивавшаяся с мужской слабостью, понимала его стыд.
«Нельзя ли чашечку кофе, мистер Пайн?»
«По-египетски». Эти слова, произнесенные с мужественной улыбкой, хлестнули его больнее, чем любые упреки. Он заказал для нее кофе в одном из уличных магазинчиков и привез обратно на автостоянку. Потом позвонил домой Агилви, но попал на служанку.
«Его нет!»
— прокричала та. «А миссис Огилви?»
«Его нет!»
— упорно твердила она. Джонатан позвонил в посольство. «Его нет. Он в Александрии на регате». Джонатан позвонил в яхт-клуб и попросил оставить записку. Пьяный мужской голос ответил, что сегодня нет никакой регаты. Он позвонил в Луксор, американскому приятелю по имени Ларри Кармоди. «Ларри, нет ли пустующих комнат?» И тут же набрал номер Софи. «У моего друга-археолога в Луксоре пустует квартира», — сообщил он. «В особнячке под названием Чикаго Хаус. Вы поживете там неделю-две». Последовавшее молчание он попытался заполнить шуткой. «Ну, похоже на монашескую келью для приема заезжих академиков. Вход со двора, выход на крышу. Никто не узнает, что вы там».
«А вы со мной, мистер Пайн?»
Джонатан ни секунды не колебался. «А вы можете уволить телохранителя?»
«Он уже сам уволился. Фредди, очевидно, решил, что я не заслуживаю того, чтобы меня охранять».
Он позвонил агенту по транспортным связям, обслуживающему отель. Англичанке с пропитым голосом по имени Стелла. «Послушайте, Стелла, две очень важные персоны инкогнито должны сегодня же вылететь в Луксор за любую плату. Я знаю, что аэропорт не функционирует. Я знаю, что нет самолетов. Чем вы можете помочь?» Длительное молчание. Стелла — прекрасный психолог. Она слишком давно в Каире.
«Так, я знаю, что ты очень важная персона. Но дама-то кто?»
Она оглушает Джонатана мерзким хриплым смехом, который еще долго булькает и сипит в его ушах. Они сидели бок о бок на крыше Чикаго Хаус, пили водку и глядели на звезды. За время полета она не проронила ни слова. Он предложил ей поесть, но Софи отказалась. Он укрыл ее плечи шалью.
«Ропер, самый страшный человек в мире», — вдруг заявила она.
Джонатан не смог бы утверждать, что хорошо разбирается, кто есть кто в этом мире. Он предпочитал никого не судить. Он считал, что во всем надо винить прежде всего самого себя. «Мне кажется, в его деле нельзя оставаться чистеньким», — сказал он.
«У него нет оправданий», — возразила Софи. Ей не понравился его примирительный тон. «Он богат, он белый, у него отличное здоровье. Он родовит, прекрасно образован, он обаятелен». По мере того, как Софи перебирала достоинства Роупера, он становился все отвратительнее. «Он запросто со всем миром, он с ним на «ты». И он же хочет его уничтожить. Чего ему не хватает?»
Она помолчала, ожидая, что Джонатан отзовется, но не дождалась.
«Как он стал таким? Ведь не на улице рос. Счастливчик. Может, вы знаете, мистер Пайн? Вы ведь тоже мужчина?»
Но Джонатан не знал. Он смотрел на очертания ее изуродованного лица на фоне ночного неба. «Что же вы будете делать?» — мысленно спрашивал он ее. «И что я?» Он выключил телевизор. Война прекратилась. «Я любил тебя. Избитая, изуродованная, ты нравилась мне и такая, когда мы шли рядом мимо храмов Карнака. Мистер Пайн, — говорила ты, — пришла пора повернуть реки вспять». Было 2 часа ночи, время обычного для Джонатана ночного обхода. Джонатан, как всегда, начинал с вестибюля. Он стоял посреди ковра, там же, где и Роупер вечером, и вслушивался в ночные звуки отеля, днем заглушаемый движением и суетой, жужжанием пылесосов, гудением топки, звоном посуды на кухне, шагами официантов на черной лестнице. Он стоял там уже не первую ночь, воображая, как она выходит из лифта в темных очках, поднятых на лоб, и лицо ее так же прекрасно, как прежде. Пересекает холл и, остановившись перед ним, насмешливо разглядывает его, как будто выискивая изъяны.
«Вы, мистер Пайн, совершеннейший представитель английской нации. Вы предали меня».
Старина Горвиц, ночной портье, прикорнул в своем углу. Спал, уронив стриженную голову на руку. «Ты все еще беженец, Горвиц», — подумал Джонатан, отставляя пустую чашку из-под кофе на безопасное расстояние. «Вперед и вперед. Вздремнуть и опять вперед». За регистрационной стойкой фройляйн Эберхард сменила фройляйн Випп, седая услужливая дама с вечно застывшей улыбкой на губах. «Можно посмотреть документы прибывших, фройляйн Випп?» Она подала ему заполненные анкеты. Александр, лорд Лэнгборн, вне всякого сомнения Сэнди. Адрес — Тортола, один из Виргинских островов, принадлежащих Великобритании. Занятие, как обозначил его Коркорен, пэр королевства. В сопровождении жены Кэролайн. Никакого намека ни на длинные волосы, завязанные хвостом, ни на то, чем еще может заниматься пэр королевства, кроме того, как быть пэром. Онслоу, Ричард Роупер, занятие директор компании. Джонатан наскоро перелистал оставшиеся бланки. Фробишер Сирил, пилот. Некий МакАртур, некий Денби, служащий компании. Прочие ассистенты, пилоты, телохранители. Инглис Фрэнсис из Перта, Австралия. Надо полагать, Фриски, инструктор по спорту. Джонс Тобиас, Южная Африка. Это Тебби, атлет. Он намеренно оставил ее напоследок, как самую любимую из всех дорогих сердцу фотографий. Маршал Джемайма У. Адрес, как и у Роупера, абонентский ящик в Нассау. Англичанка. Занятие? Чудовищным почерком майора. Наездница. «Сделайте мне, пожалуйста, копии, фройляйн Випп. Мы готовим отчет о завсегдатаях башни».
«Разумеется, мистер Пайн».
Фройляйн Випп унесла документы в конторку. «Спасибо, фройляйн Випп», — сказал Джонатан. Он вспомнил, как снимал фотокопии в отеле царицы Нефертити, а Софи курила и наблюдала за ним.
«А вы разбираетесь», — сказала она.
«Да, я разбираюсь. Я шпионю, я предаю. Я люблю, когда уже слишком поздно любить». Еще один солдат на посту, фрау Мертон, телефонистка в крохотной комнатушке. «Гутен абенд, фрау Мертон».
«Добрый вечер, немецкий».
«Доброе утро, мистер Джонатан». Они всегда так шутливо здоровались. «Война в заливе идет как надо». Джонатан взглянул на информационный бюллетень, свисающий с принтера. «Бомбардировка продолжается с неослабевающей силой. Тысячи самолетов вылетов. Как говорится, вместе веселее».
«Столько денег на одного араба», — неодобрительно отозвалась фрау Мертон.
Джонатан принялся приводить в порядок бумаги, повинуясь инстинктивной привычке, приобретенной еще с того времени, когда ему приходилось жить в общей казарме. На глаза Джонатану попались факсы, входящие в одном контейнере, ими займутся утром, исходящие в другом, оригиналы вернут отправителям. «Много звонков, фрау Мертон. Паника на биржах. Вы должны себя чувствовать в центре событий».
«Во Владивосток звонит принцесса Дюфур, своему кузену. Каждую ночь, с тех пор, как в России пошли дела, она целый час разговаривает с ним, и каждую ночь линия обрывается. Ее соединяют снова и снова, полагая, что она ищет своего принца».
«А те принцы, что в башне?» — спросил он.
«По-моему, они не слезают с телефона с самого приезда».
Фрау Мертон постучала по клавишам и взглянула сквозь бифокальные очки на экран.
«Белград, Панама, Брюссель, Найроби, Нассау, Прага, Лондон, Париж, Тортола, какой-то город в Англии, снова Прага, еще раз Нассау. Везде прямая связь. Скоро всюду будет прямая связь, и я останусь без работы».
«В один прекрасный день всех нас заменят роботы», — уверил ее Джонатан. Наклонившись над щитами фрау Мертон, он изобразил из себя дилетанта. «Соответствуют ли номера на вашем экране тем, по которым они звонили?» — спросил он.
«Разумеется. Иначе будет скандал. Это в порядке вещей».
«А покажите мне». Она показала телефонные номера.
«Ропера дружки по всему свету», — говорила Софи.
В столовой Бобби, разнорабочий, балансировал на алюминиевой стремянке, смахивая пыль с висюли хрустальной люстры. Джонатан прошел мимо на цыпочках, не отвлекая его от работы. В баре юные племянницы Каспара в морлевках и вареных джинсах поливали цветы. Одна из них, выглядевшая старше остальных, подлетела к нему и разжала руку в перчатке. На ладони красовалась гора окурков.
«У себя дома они, наверное, так не делают».
В задорном возмущении она довольно бесцеремонно напирала грудью на Джонатана.
«Бросать окурки в цветочный горшок».
«Иной раз, Рената, люди делают самые неслыханные вещи». «Спроси у Агилви», — подумал он. Развязность Ренаты непонятно почему раздражала его. «На вашем месте я бы аккуратнее обращался с роялем. Гермайстер убьет вас, если увидит хоть одну царапину». На кухне ночная смена готовила ужин в постель для молодоженов из Германии, живших в Бельэтаже. Бифштекс по-татарски для жениха, копченая семга для невесты и бутылочка мерсо для обоих, для разжигания пыла. Австриец Альфред, ночной официант, изящными пальчиками поправлял складки на салфетках. Для пущей романтики он поставил еще и вазочку с камелиями. Альфред, неудавшийся танцовщик, заполняя документы, он по-прежнему писал о себе «артист». «Бомбят Багдад», — сообщил он с удовольствием. «Они их проучат». «Из башни что-нибудь заказывали?» Альфред глубоко вздохнул и принялся перечислять с улыбочкой, которая была ему уже немного не по возрасту. 3 копченых семги, рыба с чипсами по-английски, 4 бифштекса из вырезки и двойной морковный пирог. Еще порция крема, который вы называете «взбитые сливки». Морковный пирог и его высочество заказали из каких-то религиозных соображений. Так они мне сказали. И от гера-майора, по указанию его высочества, 50 франков на чай. Вы, англичане, когда влюблены, всегда даете на чай». «Всегда?» — удивился Джонатан. «Что-то не припомню». Он поднялся по главной лестнице. Роупер, конечно, не влюблен. Для него это род охоты. Может, нанял ее в каком-нибудь агентстве, где берут девочек на ночь. Он был уже перед дверью, ведущей в главный корпус. «У новобрачных», — заметил он, — «и обувь новая. Фирменные черные ботинки жениха с пряжками и золотые сандалии невесты валялись там, где их бросили. Привычный к порядку, Джонатан нагнулся и поставил их ровненько у двери. В мансарде он приложил ухо к двери фрау Лоринг и услышал гнусный голос британского эксперта по военным вопросам. Работало кабельное телевидение. Он постучался. Фрау Лоринг была в домашнем халате своего покойного мужа, наброшенном поверх ночной рубашки. На плите кипел кофе. 60 лет, проведенных в Швейцарии, не испортили ни одного ее верхненемецкого взрывного согласного.
«Они совсем дети. Но воюют, значит, мужчины», — сказала она с идеальным произношением своей матери, ставя перед ним чашку.
Эксперт-комментатор с фанатичным усердием передвигал игрушечных солдатиков вокруг ящика с песком.
«Кто нынче в башне?» — спросила фрау Лоринг, прекрасно осведомленная обо всем и без него.
«Да, какой-то английский магнат со свитой. Роупер. Мистер Роупер. И же с ним. И еще одна дама, вдвое моложе его».
«Говорят, шикарная женщина».
Не обратил внимания.
«И не испорчены, естественно».
«Знают, наверное, что говорят».
Она внимательно посмотрела на него, как смотрела всегда, когда он разыгрывал безразличие. Казалось, она лучше знает его, чем он сам. «Вы прямо горите сегодня. Улицу можно освещать. Что с вами творится?»
«Просто снег идет».
«Как чудно, что русский теперь с нами. Разве нет?»
«Это большой дипломатический успех».
«Это чудо», — поправила фрау Лоринг. «А в чудо как раз никто и не верит».
Она налила ему кофе и усадила в его обычное кресло. Телевизор был огромен, больше, чем любая война. Солдаты весело махали руками из бронетранспортеров. Все больше ракет летело примехонько в цель. Шуршали гусеницы танков. Толпа радостно приветствовала президента Буша и не хотела его отпускать.
«Знаете, что я чувствую, когда смотрю на все это?» — спросила фрау Лоринг.
«Еще нет», — сказал он вежливо, но она как будто забыла, что хотела сказать. Или Джонатан просто не услышал, потому что ее прямолинейность невольно напомнила ему Софи. Радость его удовлетворенной любви к ней забылась. Даже Луксор забылся. Он снова был в Каире. Финальная сцена трагедии. Он стоял в пентхаузе Софи, одетый... Не все ли равно, что на нем было? Одетый в этот же самый смокинг. И египетский инспектор полиции с двумя помощниками в штатском глазели на него в той особенной тишине, которая берется взаймы у смерти. Кровь была повсюду, отдавая насквозь проржавевшим металлом. На стенах, на потолке, на диване. Туалетный столик был как бы залит красным вином. Одежда, часы, гобелены, книги, французские, арабские, английские, золоченые зеркала, духи и косметика. Все было разбросано и разбито. Какой-то гигантский ребенок метался здесь в истерическом припадке. Софи была почти незаметна посреди всего этого разгрома. Казалось, она пытается доползти до застекленной двери, открытой в цветущий белым цветом сад. В армейском справочнике по оказанию первой помощи такое положение называется исходным. Голова лежит на вытянутой руке, нижняя часть тела накрыта стеганым одеялом, выше которого клочья блузы или пеньюара, цвета его уже нельзя было разобрать. Полицейские без особого энтузиазма топтались вокруг. Один из них перегнулся через парапет на крыше, как будто преступник мог быть на улице. Другой занимался дверцей встроенного в стену сейфа Софи, дергая ее туда-сюда и заставляя немилосердно скрипеть искореженные петли. «Почему у них черные портупеи?» — удивлялся Джонатан. «Они что, тоже ночные птицы?» Из кухни кто-то говорил по телефону на арабском. Еще двое полицейских охраняли парадный вход, ведущий на лестничную клетку, где толпа, совершавших морской круиз пассажиров первого класса, загоревших, в шелковых халатах, с негодованием взирал на своих конвоиров. Одетый в форму юноша с записной книжкой брал у них показания. Какой-то француз заявил, что должен вызвать своего адвоката. «Наши гости этажом ниже пожаловались на шум», — сказал Джонатан инспектору. И понял, что совершил тактическую ошибку. Совершено убийство, и объяснять причину своего присутствия здесь неуместно и нелепо.
«Вы были друзьями с этой женщиной?» — спросил инспектор с сигаретой в зубах.
«Знает ли он о Луксоре? А Хамид?» «Врать лучше всего, глядя прямо в глаза и говорить чуть свысока при этом».
«Она пользовалась кое-какими услугами в отеле», — кивнул в ответ Джонатан, все еще стараясь, чтобы его голос звучал как можно естественнее. «Что случилось? Кто ее?»
Инспектор медленно и равнодушно пожал плечами. «Египетские власти ему не указ», — вспомнил Джонатан. «Они куплены Фредди и предпочитают не вмешиваться».
«У вас была с ней связь?» — спросил инспектор.
«Он что, летел с нами на одном самолете? Следил за нами до дверей Чикаго Хаус? Прослушивал квартиру?» Джонатан, наконец, взял себя в руки. Хладнокровие вернулось к нему. Чем опаснее становилась ситуация, тем больше он мог полагаться на свой характер. Он разыграл оскорбленную невинность.
«Ну, если под связью вы понимаете чашечку кофе. У нее был телохранитель. Его нанимал мистер Хамид. Где этот телохранитель? Исчез? Может быть, это его рук дело?»
На инспектора это не произвело никакого впечатления.
«Хамид? Кто такой Хамид? Потрудитесь объяснить».
«Фредди Хамид, младший из братьев Хамидов».
Инспектор нахмурился, словно это имя было ему неприятно, или не имело отношения к делу, или ничего ему не говорило. Один из помощников инспектора был совершенно лыс, другой — рыжеволос. Оба в джинсах и кожаных куртках. Оба не бриты. Оба внимательно слушали.
«О чем вы говорили с ней? О политике?»
«О всякой чепухе».
«Точнее».
«Обсуждали меню, слухи, сплетни, моду. Мистер Хамид иногда брал ее с собой в яхт-клуб здесь и в Александрии. Мы здоровались друг с другом, махали ручкой».
«Эту женщину убили вы?»
«Да», — сказал он сам себе. «Не в том смысле, как вы думаете, но, несомненно, ее убил я».
«Нет», — сказал он вслух.
Инспектор засунул большие пальцы за ремень. Брюки у него тоже были черные, а пуговицы и знаки отличия — золотые. Видно было, что ему очень нравится форма полицейского. Он не обращал внимания на помощника, который пытался что-то сказать ему.
«Она никогда не говорила вам, что ее хотят убить?»
«Разумеется, нет».
«Почему разумеется?»
«Потому что я немедленно сообщил бы вам об этом».
«Хорошо. Вы свободны».
«Вы говорили с мистером Хамидом. Что вы собираетесь предпринять?»
Инспектор взялся за козырек черной фуражки, стараясь придать своей гипотезе большую убедительность.
«Кража со взломом. Сумасшедший грабитель. Он и убил. Наркоман, может быть».
Прибыли санитары с заспанными глазами, в зеленых халатах и таких же тапочках, с носилками в руках. Ими руководил некто в темных очках. Инспектор втоптал окурок своей сигареты в ковер и закурил новую. Человек в резиновых перчатках щелкал фотоаппаратом. Казалось, в ящике с реквизитом каждый откопал себе что-то оригинальненькое. Положив труп на носилки, они перевернули его, и из разорванных тряпок выглянула белая опавшая грудь. Лица просто уже не было. Били кулаком или прикладом пистолета.
«Была собака», — сказал Джонатан. «Пекинес».
Но он уже видел ее через открытую дверь на кухне. Она лежала на кафельном полу, неестественно длинная и прямая. По животу от горла до задних лап шла длинная, как застежка молния, резаная рана.
«Два человека», — тупо подумал Джонатан. «Один держит, другой режет. Один держит, другой бьет». «Она была подданной Великобритании», — сказал он нарочно в прошедшем времени, чтобы сделать себе больно. «Не мешало бы позвонить в посольство».
Но инспектор уже не слушал его. Лысый помощник взял Джонатана за руку и попытался подтолкнуть к двери. Джонатан вдруг почувствовал боевой жар, стремительной, но мощной волной, пробежавшей от самых его плеч до кончиков пальцев. Полицейский тоже его почувствовал и отпрянул, как от удара. Джонатан заговорчески улыбнулся. Это было рискованно. Его охватило отчаяние. Не от страха, а от того, что он потерял ее навсегда. «Я любил тебя, но даже не признавался в этом ни тебе, ни себе». Фрау Мертен дремала возле коммутатора. Иногда по ночам она звонила подружке и шептала ей какие-то пошлости. Но сегодня, слава богу, она дремала. 6 телетайпных лент для обитателей башни лежали в контейнере вместе с оригиналами отправленных сообщений. Но Джонатан не прикоснулся к ним. Он вслушался в дыхание спящей, затем медленно поднес руку к ее закрытым глазам. Мертен всхрапнула, как поросенок. Ловким мальчиком, ворующим конфеты из маминой сумки, он вытащил факсы из контейнеров. Что, если копировальный аппарат не успеет остыть, и лифт, возвращающийся с верхнего этажа, окажется не пустым? Это вы ее убили? Он нажал клавишу на компьютере телефонистки, затем другую, потом третью. «А вы разбираетесь?» Компьютер пискнул, и перед Джонатаном возник смущающий образ девушки-роупера, спускающейся по лестнице в своем номере. «Кто эти брюссельские мальчики? А мистер Аппетит из Майами? А солдат Борис?» Фрау Мертен, засопев, повернула голову. Он принялся переписывать номера телефонов, а она продолжала храпеть. Бывший младший командир Джонатан Пайн, сын сержанта, приученный не отчаиваться в любой обстановке, спускался с холма по хрустящей от снега тропинке вдоль ручья с шумом и кипением продирающегося сквозь заросли. На нем была куртка с капюшоном поверх смокинга и легкие горные ботинки, надетые прямо на тонкие синие носки. Лаковые вечерние ботинки болтались в пластиковой сумке на левом плече. Деревья, кусты и снежные узоры вдоль берега искрились под ярким голубым небом. Но Джонатану сейчас было не до красот. 8:20 утра. Он шел по направлению к своей служебной квартире на Клосбахштрассе. «Надо хорошо позавтракать», — решил он. «Вареные яйца, тост, кофе. Иногда удивительно приятно готовить самому себе. Может быть, для свежести принять сначала ванну?» Он сунул руку в карман куртки. Письмо на месте. Куда же податься? Только дураков жизнь ничему не учит. С чего это у него такой боевой подъем? Дойдя до дома, где была его квартира, Джонатан почувствовал себя как на марше. Раз-два, только вперед. Не теряя темпа, он дошел до Ремергофа, где его ждал трамвай со зловеще открытыми дверями. Никак не оценивая своих действий, он вошел в салон. Жесткий конверт недобро ткнулся в ребро. Сойдя на конечной остановке, он все так же механически зашагал в сторону строгого особняка, где несколько стран, в том числе и Великобритания, держали свои консульства и торгпредства. «Мне надо поговорить с командиром авиаотряда Куэйлом», — сказал он англичанке с тяжелым подбородком и просунул конверт под плексигласовый щит. «По личному делу. Скажите, что я друг Марка Агилви из Каира. Мы из одного яхт-клуба». Кто знает, может быть, не последнюю роль в том, что Джонатан позволил своим ногам принять решение, сыграл винный погреб отеля. За несколько недель до прилета Роупера Джонатан на 16 часов оказался заперт в нем, как в тюрьме, и теперь имел полное основание считать тот случай подготовкой к смерти. Среди особых обязанностей, возложенных на Джонатана Херммайстером, была ежемесячная инвентаризация погреба коллекционных вин. Погреб был вырублен глубоко в скале, под одной из наиболее старинных построек отеля. Джонатан спускался туда, как правило, в первый понедельник каждого месяца, перед тем, как получить 6-дневный отпуск, положенный ему по контракту вместо выходных. В тот злополучный понедельник он не отступил от своего правила. Страховая стоимость коллекционных вин была установлена в последний раз на уровне 6,5 миллионов швейцарских франков. Сложность замковых устройств соответствовала ценности хранимого здесь добра. Прежде чем открыть замок с защелкой, нужно было набрать комбинацию из нескольких цифр и справиться с двумя магнитными замками. Злобный глаз видеокамеры следил за каждым движением посетителя. Успешно преодолев сопротивление всех замков и защелок, Джонатан начал свой ритуальный подсчет с «Шато Петрюс» 1961 года по 4500 франков за бутылку. Затем перешел к стеллажам с двухквартовыми бутылями «Мутон Ротшильд» 1945 года по 10 тысяч. Он был примерно на полпути, как вдруг внезапно погас свет. Вот когда Джонатан возненавидел тьму. И зачем только люди выбирают себе ночную работу? Мальчиком он читал Эдгара По и вместе с героем бочонка Амонтильяда прошел все ступени пережитого им кошмара. Ни одна авария на шахте, ни один засыпанный туннель, ни одна история о застрявших в расселинах альпинистах не легла на его память такой тяжелой могильной плитой. Джонатан застыл на месте. Он перестал ориентироваться в пространстве. Стоит ли он на ногах? Не случился ли с ним удар? Не контузило ли его? Альпинист в нем сгруппировался, как во время падения. Ослепленный моряк вцепился в обломок мачты. Вышколенный солдат, без оружия, вплотную приблизился к невидимому противнику. Расставив руки, как ныряльщик на большие глубины, Джонатан пошел на ощупь вдоль винных стеллажей в поисках выключателя. «Телефон», — подумал он, — «есть ли в погребе телефон?» Его наблюдательность в данном случае сослужила ему плохую службу. Слишком много образов роилось в его памяти. «Есть ли у двери ручка с внутренней стороны?» Огромным напряжением воли ему удалось вспомнить код сигнального устройства. Но без электричества и оно было бесполезно. Джонатан напрочь забыл планировку подвала и кружил вокруг стеллажей, как ночной мотылек вокруг огня. Он, отлично подготовленный к любым неожиданностям, растерялся, столкнувшись с таким ужасом. Ни марш-броски, ни уроки рукопашного боя, ни штрафные учения — ничто не помогло. Он вспомнил, что у золотой рыбки, так, по крайней мере, было написано в книжке, настолько крохотная память, что каждый круг по аквариуму кажется ей захватывающим дух путешествием по незнакомым местам. По лицу у него струился пот, может быть, даже слезы. Время от времени он принимался кричать: «Помогите! Это я, Пайн!» Бестолку. «Бутылки», — мелькнуло у него в голове. «Меня спасут бутылки». Он решил метать их во тьму. А вдруг услышит? Но даже в состоянии близком к умопомрачению он сумел удержать себя в руках, сообразив, что было бы безумием крушить одну за другой бутылки «Шато Петрюс» по 4500 за штуку. Кто мог бы заметить его отсутствие? Ведь администрации было известно, что он покинул отель для очередного 6-дневного отпуска. Инвентаризацию он производил, собственно говоря, в свое свободное время. Это был, конечно, не самый лучший пункт в его контракте. Хозяйка квартиры, где он жил, разумеется, решит, что он остался ночевать в гостинице, как бывало не раз, когда пустовали номера. И если какой-нибудь залетный миллионер не захочет испробовать редкого вина, он погибнет в этом заточении, прежде чем кто-нибудь его хватится. А миллионеры, по случаю войны, сидят по домам. Чувствуя, что нужно прийти в себя и успокоиться, Джонатан сел, выпрямившись, как на плацу, на какую-то коробку, и стал мучительно напряженно перебирать в уме все события своей жизни до сего дня. Последняя, предсмертная поверка. Лучшие денечки, полезные жизненные уроки, личностные достижения, любимые женщины. И только сейчас он понял, что ничего не было. Ни денечков. Ни женщин, ни уроков. Не было. Ничего, кроме Софи, да и та мертва. Глядя на себя со стороны, насколько это было возможно, он видел одну только нерешительность, неудачливость и склонность к конформизму, и Софи была ему вечным укором. В детстве он изо всех сил старался, чтобы его считали взрослым. Потом профессия вынуждала его скрывать свое «я» под личиной услужливости и готовности. И если не считать отдельных срывов, ему это удавалось. Даже как любовник, супруг и соблазнитель, он не мог похвастаться большими достижениями. Одна-две вялые связи, после чего годы угрызений и малодушных самооправданий. Постепенно его озарило, если озарение может наступить в кромешной тьме, что вся его жизнь до сих пор являла собой серию репетиций пьесы, в которой он так и не принял участие. И теперь, с этого момента, если этот момент не станет последним, он должен отказаться от своей болезненной, отвратительной приверженности к порядку и пробудить в себе первозданный хаос, ибо, как известно, порядок не заменяет счастье, а хаос может открыть путь к нему. Он покинет отель. Он купит лодку, яхту или что-нибудь вроде этого, с чем легко справиться в одиночку. Он найдет девушку и будет любить ее не в прошедшем, а в настоящем. Другую Софи, которую он не предаст. Он найдет друзей. У него будет свой дом. У него нет родителей, но он сам станет отцом семейства. Он сделает хоть что-нибудь. Абсолютно все равно что, лишь бы не сгибаться больше, присмыкаясь во тьме раболепной двусмысленности, в той тьме, в которой, казалось ему теперь, он потерял свою жизнь и жизнь Софи. Вызволила его фрау Лоринг. Через тюлевые занавески она увидела своим недреманным оком, как он прошел в погреб, и забеспокоилась, что он долго не поднимается. Когда прибыла группа спасения, предводительствуемая Гером Майстером с сеткой на голове и с тусклым фонариком в руках, в глазах Джонатана не осталось, как можно было бы ожидать, и следа пережитого ужаса. Он казался совершенно спокойным. «Только англичане», — перешептывались коллеги Джонатана, выводя его на свет Божий, — «способны на такое самообладание».